Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если мы зададим себе вопрос, какое из творений Божиих самое прекрасное, самое величественное, самое главное, то, наверное, многие из нас ответят, что это человек, и будут неправы, потому что самое главное, самое прекрасное и величественное творение Божие – это Его Церковь. Церковь – это мы с вами и продолжение Боговоплощения в истории человечества. Церковь – это то, что превыше этого мира. Это то, что будет жить в вечности по воскресении человечества. Церковь – это то, что создал Господь Иисус Христос, и это цель Его воплощения в этом мире. Перед вами сейчас на аналое икона Святой Троицы. Икона воспоминания о том, как Господь, Бог, в лице трех ангелов явился Аврааму. Эта икона известна в основном только в России и используется как праздничная икона праздника Пятидесятницы только у нас. Ни в Греции, ни в других православных странах, как правило, такого нет. И это позволило, как это ни странно, и недавно я это прочел, каким-то образованным людям говорить, что это неправильно, такую икону помещать как праздничную икону Дня Пятидесятницы. Надо помещать, говорят они, только икону сошествия Святого Духа. Так ли это? Им виднее, они люди ученые. А мы с вами давайте подумаем и над тем, что Церковь – это живое творение Божие. И она, то есть мы с вами, собранные Христом во единое тело, продолжаем познавать и мир, и Бога, и самую Церковь. И вот это познание Церкви вылилось в эту удивительную икону, написанную преподобным Андреем Рублевым, икону Святой Троицы. По-другому она называется «Гостеприимство Авраама». И изображает она в мысли древнерусского богословия и нынешнего богословия Святой Церкви. Ничто иное изображает, как Церковь, общение Бога и человека. Вспомним, когда три ангела явились Аврааму при Дубраве Мамре в виде трех путников, а Церковь Святая в лице своих великих столпов, таких как Иоанн Златоуст и многие другие, говорит, что это было явление троического Бога Аврааму, троического Бога человеку, иконы Божией. Авраам гостеприимно принял их, обращаясь к этим трем путникам одним словом «Господин» в единственном числе. Он пригласил их, накрыл для них трапезу, служил им, и все это является образом Церкви. Человек постигает троическое божество Отца, Сына и Святаго Духа, до конца, конечно же, непостижимое ему, но явленное человеку. И Бог служит человеку. Служит тем, как мы читаем в Ветхом Завете, когда самое сокровенное и самое главное, о чем желал Авраам, о ребенке, Господь обещал ему. И хотя это было паче всякого чаяния, и он, и жена его были уже весьма престарелые, Господь пообещал и исполнил не только рождение сына, но и умножение потомства Авраама, яко число песка морского. Как звезд на небе, так сравнивается это в Ветхом Завете. Трапеза человека и Бога, единство их, вот икона древней церкви. Церковь наша, Нового Завета, продолжение той церкви, исполнение этой иконы, родилась на Тайной вечере и обрела силы сегодня в день Пятидесятницы. Родилась она как трапеза Бога и человека. А закланный агнец был сам Господь Бог, который отдавал всего себя в пищу вечной жизни для всех, кого Он призвал. Церковь, в переводе с греческого языка, а греческое слово «экклесия» обозначает собрание, призванные в это собрание. Вот мы с вами божественными путями, не по заслугам нашим, а потому что так угодно Господу, призванные на эту трапезу, призванные в церковь, призванные стать телом Христовым на земле. Не каждого отдельного человека вечность прославляется церковью. Прославляется воскресение и вечность тела Христова, которое мы с вами составляем. Недавно у нас был один замечательный греческий богослов, который, говоря о церкви, сказал такие интересные слова. Нам легче сказать, чем не является церковь, чем сказать, чтобы понять это, чем она является. Церковь, сказал он, не является, например, религией. Религия может быть у индивидуального человека, а церковь, наша сила, это только в общем единении в теле Христовом. И только в общем единении в теле Христовом и слышит каждого отдельного члена церкви Господь. И поэтому наш священномученик Илларион, который мощами своими пребывает с нами сейчас и духом своим, говорит, без церкви нет спасения. Церковь, сказал этот греческий богослов и философ, это еще ко всему прочему и не идеология человеческая. Но это даже и не надо объяснять, это и так понятно. Церковь – это не училище морали и нравственности. Для этого можно вступить в пионеры или в бойскауты, и там не хуже научат. И церковь еще одно. Церковь, как мы ему сказали, братья, когда разговаривали с ним, говорим, но, наверное, церковь – это и не организация. Он говорит, совершенно верно. Церковь – это не организация, это бесконечно больше. Конечно, церковь обладает и свойствами некой организации, и свойствами училища морально-нравственного, и свойствами религиозными, и идейные постулаты какие-то выдвигает. Но церковь, без сомнения, превыше всего этого. И мы должны это ощутить и понять. Некоторые богословы и священники нашего времени вдруг начинают говорить, а может быть, Святая Церковь – это нечто большее, чем наше православие. Ведь хороших, прекрасных людей есть много и в иных религиях, и в иных конфессиях. И мы совершенно согласны, хороших людей действительно очень и очень много. Но призванных Господом, кто они, кто составляет церковь? И святые отцы отвечают на это совершенно ясно, четко и однозначно. В отличие от тех, кто порой говорят, церковь распространяется, как один священник говорил его последователи, вплоть до Махатмы Ганди, вплоть до, так сказать, людей, совершенно стоящих вне православия, потому что они прекрасные. Не спорим, многое прекрасное есть во многих людях. Но что говорят святые отцы? Что такое церковь? Где ее границы? И святые отцы определяют это одним словом – Евхаристия. Вот те, кто причащаются, соединяются с Господом Иисусом Христом на этой трапезе божественной, вот они составляют церковь. А для того, чтобы приступить к этой трапезе, человеку надо стать членом церкви, исповедовать догматы и уставы этой церкви, быть внутренне единым с нею и не быть тем Иудой, который внешне только причащался, внешне вкушал тело и кровь Христова. И мы на молитве перед каждым причащением просим Господа, чтобы Он избавил нас от этой страшной внутренней и вечной участи. Церковь – это продолжение Бога воплощения в мире. Вот почему она, которую составляем все мы, превыше, чем каждый из нас в частности. А что же вокруг? Вокруг Авраама, его жены Сары, трех путников был Содом и Гоморра. Именно туда направлялись эти три путники. Именно туда обратило в свой взор божество для того, чтобы свершить свой суд. И церковь тоже не идеальна в смысле человеческого ее состава. Она свята, потому что освящает ее Господь своей кровью, вот этой божественной трапезой. Но она состоит из грешников и больных грехом людей. Такими были и Авраам, и Сара, святые, но люди, поврежденные грехом. И если вы читали Ветхий Завет, то помните, наверное, те случаи из их жизни, которые вызывают в нас, конечно, не осуждение, но ужас и непонимание, и содрогание от того, что все мы принадлежим к одному и тому же падшему человеческому роду. И среди нас тоже стоят все мы, грешники, нуждающиеся от Господа в прощении грехов. Мы наполняем церковь. Мы наполняем тело Христово, которое Он творческим своим мановением преобразует в тело, которое достойно воскреснуть и жить в вечности. Мы начали сегодня с того, что древняя русская икона истории церкви осознавала саму церковь, богословствовала. Церковь жива и древняя, и нынешняя, все соединено в ней. И примеров этому необычайно много. Сама церковь этому пример. Сегодня мы вспомним еще одного человека, который связан с нынешним праздником. Византийский император Лев VI. Он был необычайно интересным человеком, богословом, философом, но таким же грешным, как и обычный человек. Он был обличителем безнравственности своего времени, а жил он в X веке. Кажется, в 912 году он скончался. Во всяком случае, наш князь Олег Вещий, который был прозван, как раз в его время сходил в Константинополь и прибил свой знаменитый щит к вратам Царьграда. Это было в 905 году. Так вот, обличитель безнравственности и повторных браков Лев VI сам не избежал этой судьбы. Он 400 был женат, причем ему запрещала церковь. Снял патриарха, поставил другого. Да патриарха какого? Фотия, великого святого патриарха. Он был обычным человеком, со своими слабостями, а тем более со слабостями всемогущего правителя тогдашнего мира, Нового Рима. Но он был человеком верующим, так же, как и мы все, и создал великое произведение. Создано оно, напомню, в X веке, а на музыку положено многократно, в том числе и отцом Матфеем Мармылем, удивительным человеком церкви, о котором в дальнейшем убежден, о многих сейчас гремящих именах будут говорить, что они жили в церкви в то время, когда жил отец Матфей и творил. Вот где это вообще возможно в человечестве? Слова, созданные в X или в конце IX века, были положены на музыку в конце XX века. Так церковь познает себя. Так церковь из грешных людей творит хвалу Пресвятой Троице, творит вместе со своим Спасителем воскресение, вечную жизнь, поклонение Богу в Троице славимому, Отцу и Сыну и Святому Духу. Сейчас мы это творение святого, извините, не святого, а грешного, как и мы, творение Льва Мудрого VI и преснопоминаемого архимандрита Матфея, посвященное этому великому празднику, быть может, одно из лучших стихотворных творений, посвященных Святой Троице, и прослушаем. Спаси, Господи.